В 8 часов утра Бонадвентур поднял якорь и при попутном ветре, который заметно свежел, понесся к мысу Северная Челюсть. «Я ничуть не удивлюсь, — вдруг сказал Пенкроф, — если с запада подует штормовой ветер. Вчера закат был багровым, а утром на небе появились кошачьи хвосты, а они сулят мало хорошего. Кошачьими хвостами называют длинные облака, разбросанные в зените и напоминающие легкие хлопья ваты. Они не спускаются ниже 5000 футов над уровнем моря и обычно предвещают бурю». «Ну что ж», — произнес Сайрас Смит, — «помчимся на всех парусах и поищем убежище в заливе Акулы. Думаю, что там Бонадвентуру не будет угрожать опасность». «Совершенно верно», — подтвердил Пенкроф. «К тому же на северном берегу скучно, одни дюны. Я бы охотно провел не только ночь, но и весь завтрашний день в этом заливе», — добавил инженер. «Его стоит осмотреть как следует». «Полагаю, что нам волей-неволей придется это сделать», — ответил Пенкроф. «Поглядите-ка, что творится на западе. Черным черно». «Во всяком случае, при попутном ветре мы успеем добраться до мыса Северная Челюсть», — заметил журналист. «Ветер-то попутный», — отозвался моряк. «А лавировать придется, иначе в залив не войдешь, и делать это лучше засветло, ведь мы не знаем, какое там дно».
«Дно там, вероятно, усеяно рифами», — подхватил Герберт.
«Если судить по южной части залива Акулы». «Вам виднее, Пенкроф», — сказал Сайрас Смит. «Мы на вас полагаемся». «Будьте покойны, мистер Сайрас», — ответил моряк. «Зря рисковать не стану. Пусть лучше меня пырнут ножом, только бы нутро Бонадвентура не пострадало». Нутром Пенкроф называл подводную часть судна, ведь он дорожил ботом больше, чем своей жизнью. «Который час?» — спросил Пенкроф. 10, — ответил Гидеон Спилет. «А сколько миль осталось до мыса Северная Челюсть, мистер Сайрас?» «Около 15, — сказал инженер. «Через 2,5 часа, — сказал моряк, — то есть в 1:30, мы войдем на траверс мыса. Досадно, что прилив в эту пору схлынет и настанет отлив. Трудно, пожалуй, будет войти в бухту против течения ветра, вот чего я боюсь». «Тем более, — сказал Герберт, — что сегодня полнолуние, и что сейчас в апреле будут сильные приливы и отливы. Как по-вашему, Пенкроф, — спросил Сайрас Смит, — нельзя ли бросить якорь у оконечности мыса?» «Бросить якорь у самого берега, когда вот-вот разразится буря? — воскликнул моряк. — Да вы что, мистер Сайрас, захотели по своей охоте ко дну пойти? Как же быть?» «Постараюсь продержаться в открытом море до начала прилива, то есть до 7 часов вечера, а если еще не совсем стемнеет, попытаюсь войти в залив. Не удастся, ляжем в дрейф на всю ночь. А на заре я проведу бот в бухту». «Повторяю, Пенкроф, мы полагаемся на вас», — сказал Сайрас Смит. «Эх», — вздохнул Пенкроф, — «стоял бы здесь маяк, нам плыть по морю было бы куда легче». «Верно», — поддержал Герберт, — «но сейчас на берегу нас не ждет заботливый друг. Никто не разожжет костра, не укажет нам пути в бухту». «Да, кстати, дорогой Сайрас», — обратился к инженеру Гидеон Спилет, — «мы даже не поблагодарили вас, а ведь, по совести говоря, нам бы ни за что на свете не увидеть острова, если бы не костер».
«Костер?» — с удивлением переспросил Сайрас Смит.
«Речь идет о том, мистер Сайрас, что нам туго пришлось на борту Бонадвентура», — ответил за журналиста Пенкроф, — «когда мы возвращались домой. Мы наверняка прошли бы мимо острова, если бы вы не зажгли костра на площадке возле гранитного дворца в ночь с 19 на 20 октября».
«Да, да, конечно», — проговорил инженер, — «мысль удачная. А вот сейчас некому оказать нам такую услугу, разве только Айртон догадается», — добавил моряк.
«Да, некому», — подтвердил Сайрас Смит. А несколько минут спустя, оставшись вдвоем с журналистом на носу судна, инженер тихо сказал: «Знаю лишь одно, Спилет, что в ночь с 19 на 20 октября я не зажигал костра на площадке возле гранитного дворца, да и нигде в ином месте».